Здорово, когда Божья семья собирается вместе. Я вырос в большой семье, и я себе не представлял, когда в семье один ребенок. Мне казалось, как он там живет. Я четвертый в семье, у нас четыре брата, младшая сестра еще у меня есть. У меня у самого пять детей, десятая внучка в этом месяце, на этой неделе должна родиться. И знаете, когда все собираются, там, это просто праздник. Когда мы все вместе собираемся, это уже церковь больше, чем здесь. Это действительно благословение, да. И знаете, для меня общение со святыми всегда дорого и ценно. И у меня нету причин, и не было, и я верю, не будет, чтобы я не был в общении с святыми. Поэтому пусть и вас Бог благословит, чтобы мы ценили. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, как жизнь будет развиваться. Мы вчера уже говорили. Многие, так сказать, события очень такие пугающие. Я вырос в гонимое время, гонимое для христиан. Да? И в то время христиане весьма ценили возможность собраться вместе. Сегодня, знаете, некая такая свобода, которая не всегда правильно воспринимается даже христианами. Но свобода это, Божья свобода, это не вседозволенность, это определенный порядок, структура. Отец, Сын, Дух Святой в семье. Христос глава мужу, жене глава муж. А детям – родители. И это правильная позиция. Кому-то это феминистки, они говорят, в Библии все неправильно написано. Они выпустили свою Библию, да? Не в курсе? Ну вот. У них Бог среднего рода, ни мужчина, ни женщина. Так что они сами придут. Как свидетели Иеговы под себя, Библию, так и они. Так что ничего нового нету. Люди, каждый по-своему сходит с ума. А Господь, наоборот, преображает наше мышление. Правда же? И Библия говорит, чтобы наше мышление преобразилось. То есть, чтобы мы начали мыслить так, как мыслит Бог. И когда мы мыслим, как мыслит Бог, тогда у нас правильное мышление, правильное восприятие жизни. Тогда мы имеем смысл в жизни, и мы знаем, что мы в этой жизни не одни, мы с Богом, Он за нас всегда, Бог никогда не против нас. Даже если нам кажется, что Бога рядом нету, нам тяжело и трудно, Он всегда с нами. Он сказал, не оставлю вас, не покину. Никогда, ни на секунду. Мы всегда находимся в Его благодати, мы всегда находимся в Его милости, даже если мы пытаемся выйти из этой милости. Он все равно являет для нас возможность вернуться в Его присутствие, в Его благодать. Поэтому в это время, когда все так неспокойно в этом мире, все же какую позицию нам занимать? Занимать ли нам, знаете, многие христиане, они участвуют там в майданах, в революциях, в каких-то переменах, они тоже хотят переменить в стране что-то. Насколько это хорошо или плохо, каждый судит по своим так сказать, соображениям. Но Библия дает ответы на все вопросы жизни, поэтому мы сегодня попробуем поразмышлять. Мы вчера уже начали говорить, все, собственно, проблемы начинаются с непослушания. Да? И потом есть последствия всего этого. Давайте возьмем сегодня за основу текст послания к Титу во второй главе. Я думаю, вы его хорошо знаете. С 11 стиха написано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить Себе народ особенный, ревностный добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью». Итак, апостол Павел дает наставление Титу, служителю Божьему, как он должен действовать. И здесь говорится, чтобы сие говори. Почему? Давайте попытаемся понять. В принципе, многие вещи не новые, они были и раньше. Просто сейчас все это во множестве. Да? Сейчас население больше на земле. И, соответственно, каждый грех умножается, соответственно, количество населения на земле. Итак, первый 11 стих, который мы прочитали, очень приятен всем. И действительно, это сильный стих. «Ибо явилась благодать Божия». Какая? Спаситель. И вы знаете, это очень важный фактор. Писание говорит, что закон был дан через Моисея. Кому? Только израильскому народу. Да? А благодать явилась через Иисуса Христа для кого?
Для всех.
Для всего человечества. И она прежде всего спасительна. И сегодня очень много и популярное сегодня учение о благодати. Бог любит, Бог спасает. И это правда. Но как важно, чтобы правду освещать полностью. Спасительная благодать явилась для какой цели? Прежде всего, спасти человека. А что потом? Смотрите, спасение наше, как бы, Библия по-другому еще называет. Это рождением свыше. А теперь давайте. Женщина родила ребенка, и если главная цель – родить ребенка. Она родила ребенка и бросила. Что с этим ребенком?
Наверное, умрет.
Не наверное, он умрет. Вы знаете, ребенок человеческий самый беспомощный. Самый беспомощный. Никогда ребенок не будет искать груди матери. Если у животных, они раз-раз и нашли. Да? Ребенок самый беспомощный. Если его мать родила и оставила, или мать лежит рядом, потеряла сознание, ей плохо. Ребенок будет кричать, но он никогда не подползет к груди и не будет питаться, так сказать. Пока мать не возьмет или кто-то не сделает. Но это нам понятно. Да? Точно так же, посмотрите, если бы спасительная благодать ограничивалась тем, что человек родился свыше и все, до свидания, живи как хочешь. Что бы происходило с новорожденными людьми духовно?
Ничего.
Они бы просто умерли, правильно? Поэтому, смотрите, спасительная благодать не ограничилась на спасении, она действует дальше. 12 стих говорит, научающая нас, смотрите, чему? А теперь смотрите, она чему-то учит. Что значит научающая?
Мудрость.
Это то, что нам не нравится, да? Помните советский мультфильм «Вовка в тридевятом царстве»? Помните, да? В школе учат, учат, и еще здесь сказки учат. Так и здесь. В школе учат, учат, мы пришли в церковь, и здесь еще нас. Мы же все знаем. Оказывается, как раз мы не знаем. Нам нужно преобразовать наше мышление. А как его преобразовать, если мы не знаем эталона? Мы жили в этом мире так, как другие. Украл, выпил, тюрьму, романтика, энтузиазм. Да? Не украдешь, не проживешь. Наглость, второе счастье. Ну, советские лозунги, кто помнит? Да? Ну, так или нет? Описание говорит, кто крал впредь, что?
Не крадет.
Вот, видите? Как здорово. Но не всегда нам это нравится. А почему? Потому что мы по природе не привыкли быть послушными. Мы послушны по принуждению зачастую. А теперь смотрите. И здесь говорится, о чем же или чему эта благодать научает. Чтобы научившись, мы познали, что Бог желает нас видеть свободными от мирской системы ценностей. Поэтому, чтобы мы, отвергнув это внутреннее состояние, Бог не может нас принудить, но Он может нас к этому побудить, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно. Знаете, что такое целомудренность? Здравость ума, целостность ума. Это связано еще с сохранением девичьей чести, сохранением себя, да. Поэтому я уже говорил, до брака блуд, сексуальные отношения – это блуд, после брака – это уже совершенно правильные отношения. Мы правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Итак, к этому научает нас благодать. Третье, чтобы мы ожидали, живя, ожидали блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это три фактора основных, но каждый из них имеет свое значение, которое нужно познавать. Но вот принцип какой христианина. Когда он пережил спасающую благодать, он хочет измениться, он позволяет Богу учить. Кто такой ученик? Это тот, который позволяет себя учить. Согласны с этим? Если ученик не позволяет себя учить, он не ученик, он просто присутствует в классе. Так и в церкви. Я могу присутствовать телом, отсутствовать духом. Так что вернитесь все сюда, и дух, душа и тело, чтобы здесь были, окей? Okay? Потому что, хотя здесь можно здесь отсутствовать и где-то блуждать. Да? Поэтому смотрите, я не просил этого включать. Процесс изменения для чего нужен? Писание говорит, мы ожидаем явления Иисуса Христа. Ожидаем или нет? Или просто знаем?
Ожидаем.
Будет ожидаем. Вопрос интересный, да? Вот Иисус говорит, хочу, чтобы там, где я, и вы были. А у нас это еще пока, хочется ли в небо? Еще то не сделал, еще и так далее. А теперь смотрите. А когда мы ожидали, кто из вас хоть раз в жизни ожидал гостей? Ожидали? Да? И как мы ожидаем?
Готовимся.
А как мы готовимся?
Кушали, телевизор смотрели, спали 2 часа.
Ага. Да. Гости пришли, а мы спим, да? Круто, да? Ну, конечно. Ну, то есть, когда мы по-нормальному, во всяком случае, в нормальных семьях подождали гостей, то что они делали? Готовились. Каким образом? Это не только водку купить, что у русских было.
Кушать готовили.
Или, я имею в виду, просто русских в советское время, да? Не об этом. Конечно, когда закупили много водки, тогда сильно готовиться не надо. Там уже свино, свинарник потом будет. Какая разница? Но в нормальных семьях что делают?
Кушать готовить.
Готовят квартиру.
О, смотрите, наводили порядок, да? Чистота, потому что к нам едут что?
Гости.
Гости, не ревизор, гости, да? Так или нет? И, соответственно, готовили, ну, что, угощение и так далее. И делали это с любовью и радостью. Если у нас правильно. Конечно, кто-то говорит, опять прутся. Да, но у нас таких нет, правда. Но вопрос, никто не сидел, так, гости приедут через 3 часа, ладно, подождем. Они приехали, и вы что, и кофе не попьете, да? Езжайте назад. А теперь смотрите, ожидание это активное действие, это не пассивное действие. Ожидать Христа это не сидеть на вокзале и ждать, когда придет автобус. Это активное действие. То есть те, которые ожидают, они что-то готовят и приготовляют встречу. А теперь смотрите, а мы ожидаем Иисуса Христа. И Писание говорит очень конкретно, чтобы мы в день Христов предстали пред Ним чистыми духом, душой и телом. Да? Все 3 составные наши были приготовлены. А теперь, как же нам приготовиться? Многие люди думали, что приготовиться это надо, чтобы никто не мешал, ушли в пустыню, ушли в лес, забились в келью, появились монастыри, монашки, монахи. И освещаться, встречать Бога. Как много там осветилось?
Ну, немало. Но есть такие все равно?
Конечно. Могут быть. Но дело в том, что монастырь не закрывает двери для дьявола. Да? Я вам рассказывал, как один монах во время поста рассказывал, да?
Стащил яйцо. Яйцо жарил.
А?
Яйцо жарил ложкой.
Да, яйцо. Окей. А теперь смотрите, а церковь это невеста Иисуса Христа. Гости гостями по-разному. А что делает невеста в ожидании жениха?
Готовится.
Готовится.
Готовится. Или петушок сосет, это вот в России был такой, да? Марфушенька, душенька. Накрутилась и ждет, когда жениха давай. Бог, давай жениха, да? А теперь невеста, смотрите, Писание в Откровении говорит, наступил брак Анца, потому что невеста приготовила себя. Ожидание связано с приготовлением. Поэтому смотрите, как приготовиться? Когда готовится невеста, она заботится о платье, она заботится о гостях, она заботится там, ну, о многих вещах. Я не был невестой, но во всяком случае, мы сейчас 3-ю дочь будем выдавать замуж, последнюю. Все это связано с приготовлением, да? Почему? Невеста хочет быть красивой. Они, куча фасонов, мы вот были с Наташей, с моей сестрой, и выбирали, я не ходил, могу испортить, не понимаю, что хорошо, что плохо. Выбирали, шутка, конечно, Невеста хочет Дарашин, чтобы и папа увидел впервые, когда я ее буду выводить к алтарю. Да? Так и она хочет выглядеть красиво. Это нормально? Есть кто выходил замуж здесь? Есть? Да? Только одна? Остальные нет. Все.
Монах.
Год. Ладно, но были на свадьбе? Невеста, она отличается чем-то необычным, да. Необычное платье или... Конечно, мы говорим про хорошие, правильные свадьбы. Некоторые в этих плавках выходят с этим. Сейчас с ума сходят парады. Но мы говорим о правильных, да, о правильных вещах и то, что принадлежит нам. Поэтому мы готовимся к встрече. Но теперь давайте посмотрим, а что это значит. Кто из вас хоть раз видел трактор или лошади, которые тянут плуг и пашут землю? Кто-нибудь видел? Видел. Видели плуг, который там где-то под сараем стоит? Видели? Чем они отличаются? Тот, который стоит, какой?
Жавы.
А тот, который пашет? Блестящий. Почему он блестит?
Трет совсем.
А, видишь. Молодец. Но современные, может, люди не все это видели, но точно так же возьмите, если у вас есть авто, и оно постояло неделю, что с тормозными дисками происходит? Ржавы. А когда мы ездим, они блестят. Так вот, смотрите, приготовить себя – это не просто сидеть и освещать сам себя. Когда мы служим Богу, когда мы трудимся, Бог производит в нас добрые перемены, потому что мы берем на себя ответственность за тот или иной труд, мы готовимся к тому или иному служению, мы хотим послужить людям, мы хотим через это прославить Бога. И в этом процессе происходит очищение. Бог очищает нас. Амен. Поэтому забиться в келью и освящаться – это ржавое состояние. Потому что Иисус сказал, не прошу, чтобы ты их взял из мира, а чтобы находящийся в этом мире сохранил от зла. Амен. И когда мы свидетельствуем людям, когда мы служим в церкви, когда мы добросовестно трудимся на работе, мы являемся светом, мы показываем, что мы дети Божьи, и тогда мы приготовляемся к встрече Иисуса Христа. Не в сидячем положении, а в рабочем, так сказать, состоянии. Давайте посмотрим... В послании к римлянам в 6 главе раскрывается вот этот некий процесс, когда мы из непослушания переходим в послушание. То есть мы уже усвоили, всякое непослушание ведет к проблемам разного характера. И оно начинается, так сказать, с детских лет у нас. Если у нас были благоразумные родители, которые наставляли нас, учили, чтобы мы были, уважали родителей, подчинялись родителям. Часто в семьях двойственное состояние. Ребенок ловит, какой родитель обычно. Папы более строгие, мамы менее строгие. Пока дочка пошла, у папы спросила, папа сказал нет. Тогда дочка пошла к маме, мама, игнорируя все, говорит, иди, дорогая. И все. Потом в семье скандал появляется. У нас, правда, таких нету, но на самом деле это так. И ребенок уже понял, надо манипулировать. Да? Кто это делал в детстве? Честные подняли руки, а сами... В общем-то... Хорошо. Давайте посмотрим. 6 глава. 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы, для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к чему? Правильно. Можем на это аминь сказать?
Аминь.
Это 100%. А теперь смотрите, послушание переходит в состояние повиновения. Да? Или вы повинуетесь и становитесь рабами греха, это уже зависимость. Или же вы через послушание становитесь рабами праведности. Добровольное состояние. Мы хотим жить праведной жизнью. Читаем дальше. Благодарение Богу, что вы, речь идет о нас, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учению, которому предали себя. Что значит предали себя? Отдались, доверились. Мы доверились учению Иисуса Христа. Мы доверились благодати Иисуса Христа. Аминь? Потому что другого нету. Далее мы читаем. Смотрите. Освободившись же от греха, вы стали рабами чего?
Праведности.
Раб подневольный, да? Раб не имеет права выбора, если брать то, что в мире происходит. И сегодня есть рабы. С рабом могли поступать, как хотели. Это люди, которые не знают свободы. Здесь же речь идет о духовном рабстве и о духовной свободе выбора, кем я хочу быть, кому я хочу служить. Поэтому апостол Павел говорит, я раб Иисуса Христа. Кто его сделал рабом?
Сам.
Он сказал, я раб. Почему? Потому что он понял, что быть рабом Иисуса Христа – это самая великая привилегия, самая большая честь. Раньше, когда в Израиле тоже были рабы, и раб, который отслужил свое время или наступал 50-й год, освобождали этих рабов. Но раб, который понимал, если я пойду туда, я опять стану голодным, я пропаду. И он говорил, я хочу быть твоим рабом. И тогда хозяин прокалывал ему ухо, в знак того, что он сам захотел быть. Он понимал, что этот хозяин, он обо мне заботится, а я просто потеряюсь в этом мире. Поэтому смотрите, здесь очень важно, читаем дальше, понять. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Иными словами, апостол Павел говорит, как вы активно грешили. И когда человек хочет согрешить. Он все делает, чтобы сделать это удовольствие. Да? Ну, не важно, в чем. Если кто-то что-то хотел сделать, он все делал, активно делал, чтобы организовать. И для начала, может быть, просто хорошую встречу, но чтобы закончилось определенными исходными делами. Так, как ты ревностно искал греховной жизни. Писание говорит, эту ревность теперь употреби на дела святые. Это усилие. Многие пришли в церковь и думают, что вот Бог меня спас, и все, я сел на скамейку, все, вопрос закончился. Нет, ты или будешь ржавый, или ты будешь освящаться посредством того, что ты ревностно служишь живому Богу. Аминь. И поэтому смотрите дальше, что мы читаем. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Дальше. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, о каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их что?
Смерть.
Итак, непослушание ведет к чему? К смерти. А послушание, читаем дальше. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Аллилуйя! Итак, смотрите, непослушание ведет к смерти, послушание ведет к вечной жизни. Другого нет. И так не получится. Я чуть-чуть послушен Богу и чуть-чуть живу для себя. Не может быть у невесты чуть-чуть чистое платье и чуть-чуть грязное. Так или нет? Невеста, почему она выходит в чисто белом платье? Это символ невинности. Чистоты, невинности. Правда, сегодня 8 раз в одном и том же платье выходит. Но мы говорим о том, что это однажды и навсегда, так предусмотрено Богом. И каждая свадебная пара в этом мире символизирует о том, что однажды будет брак Агнца со своего невестой. Невеста должна приготовить себя. Ответственность за это несем мы. Но Бог нам дает возможность такого. Поэтому как важно, чтобы мы поняли. Можно сегодня быть политизированным, знать все высказывания всех политиков. Это ни к чему хорошему нас не приведет. Почему? Давайте посмотрим, что Писание говорит. Как нам относиться, даже в это время, когда разные политические программы, шум везде. 13 глава тоже к римлянам. Давайте посмотрим, что говорит здесь Писание с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Итак, верни назад. Здесь употреблено слово «покорно». «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Что такое быть покорным? А что такое повинование? Повиновение? Это послушание, да? Послушание исходит. Покорность, повиновение, подчинение. Так или нет? А теперь смотрите. Следующий стих. Что говорит? «Посему противящиеся власти противятся кому? Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя что? Осуждение». То же самое. Смотрите. Если я недоволен властью, которую Бог установил, вы скажете, ничего себе, и что, и Сталин, и Гитлер был от Бога. Да? Люди задают такие вопросы. И как, на наш взгляд?
Конечно. Это вопрос?
Да.
Ну, а почему тогда многие... священники были в тюрьмах и там сгнили Павел.
Да.
Вопрос почему? Потому что они занимали какую-то позицию по отношению к власти. Они имели какую-то позицию. Они называли вычисленные имена. И в тюрьму.
Но ни один пастор политически не страдал. Они, смотрите, точно так же. Мы должны правильно понять, почему страдали верующие. И во время Иисуса Христа, и до сих пор. Смотрите, Писание говорит, жена должна быть покорна мужу. Написано так?
Да.
Но если муж говорит, иди в публичный дом и зарабатывай деньги, должна жена это сделать?
Нет.
В рамках Божьих правил. И мы в Советском Союзе, советская власть делала все, чтобы не было собраний. Они отбирали молитвенные дома, ломали, но что делали верующие? Собирались где? По домам. Но верующие не отвергали эту власть. Тем не менее, признание того, что эта власть допущена Богом, мы не знаем по каким причинам. Но мы не бунтуем против этой власти, не пытаемся ее свергнуть. Почему? Потому что, да.
Мы не подчиняемся же. На самом деле...
Нет, послушай, мы подчиняемся правилам жизни. А не подчиняемся тогда, когда, если советская власть запрещает мне верить в Бога, то здесь я уже не подчиняюсь. Да? Да.
Хорошо, но протестанты, если бы не было непослушания тем епископам и пастырам, то не было бы протестантизма, никто бы не переводил Библию, это было же
запрещено. Это перепутал. Протестанты как раз были послушны Богу.
Ну или там Лютер, то есть я перепутал, конечно.
Но что Лютер делал? Он разве убивал кого-то? Он сказал, католическая церковь отступила от Писания. И он написал эти тезисы. И кто захотел жить по правде Божией, они это приняли. Здесь не надо путать. И это не было против светской власти. Да? Это духовные действия. Окей, мы можем много дискутировать. Но Писание говорит, что всякая власть от Бога. Да?
Что пастор насчет Гитлера?
Вы от меня хотите спросить? Я у вас спросил. Я знаю, что это от Бога. Почему? Мой мозг может с этим не соглашаться. Но смотрите, когда Кир был царем империи Медо-Персии, а Бог говорит, Кир, сын мой. И этот Кир дал повеление восстановить храм в Иерусалиме. Да? А теперь давайте послушаем, почему. Это, конечно, может наш разум не может этого воспринять. Давайте вопрос народу израильского. Когда народом израильским правил Бог, теократическое правление было. Но на определенном этапе они сказали, нам нужен царь, мы хотим как все, дайте нам царя. Помните? Бог сказал Самуилу, они тебя отвергли, а кого отвергли?
Меня.
Они меня отвергли. А теперь смотрите, и в результате, когда народ израильский делал неправильные вещи, что? Приходили вороги, филистимляне, амаликитяне и захватывали народ израильский. И они становились данниками или рабами той или иной страны. Было это так? Для чего это Бог делал? Чтобы они осознали. И они возвращались к Богу. Тогда Бог освобождал их. Так вот, послушайте. Люди всегда хотели чего-то своего. Бог давал им таких правителей. Чтобы они осознали, нам нужен царь царей, нам нужен Бог. В личном плане я это могу сделать. Независимо от того, какой закон. Но здесь речь идет, дальше написано, прочитайте сами. Для чего он поставлен? Например, в каждой стране есть конституция. Есть?
Да.
Ты знаешь конституцию хоть одной страны?
Да.
Судана.
А?
Судана.
Да. Обычно, кто в тюрьме сидит, они знают конституцию той страны или по своим статьям. Я не знаю ни одной статьи. А почему? Потому что я не был судим ни по каким. Но тем не менее, я еду по дороге, я должен подчиняться знакам. Да? Должен ли?
Да.
Могу, нет. Но знаки это тоже установлено кем? Страной, властями. Но вот когда ты едешь с большой скоростью, вдруг ограничение. У тебя два решения. Подчиниться этому знаку. Или игнорировать его. И потом может быть хорошая фотография неожиданная. Да, или еще что-нибудь.
Лучший случай.
Да?
А?
Да. Ты не успел причесаться, тебя сфотографировали. Так, как ты был. А потом еще приходит это кое-что. И там написано, что власть это Божий слуга для наказания кого? Непослушных. Почитайте эту главу внимательно. А теперь давайте посмотрим другое место Писания. Это послание к евреям. Кто такие евреи? Все верующие, которые временно живут на этой земле, знают, что будут жить с Богом в вечности. 17 стих. Интересное замечание. 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Смотрите. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Итак, смотрите, здесь тоже говорится о повиновении. То есть это исходное послушание. Для чего это нужно? Ведь мы все братья и сестры. Мы иногда благодать представляем, что это повод к распутству. Я живу как хочу, я теперь во благодати. И апостол Павел, вы почитайте внимательно. Так что же, будем грешить, потому что мы под благодатью, а не под законом? Никак. Мы куплены дорогой ценой. Мы уже не свои, мы принадлежим ему. Но это должно произойти здесь. Если этого не произошло, почему-то не произошло, потому что я бунтую, я не согласен с этим. Я же привык, это я. И человек, который бунтует, никому не подчиняется, он думает, он никому не подчиняется. Нет, он подчиняется мирской системе ценностей, дьяволу. Он подчиняется духу бунта. Нету человека, который никому не служит, сам себе служит. Когда человек даже сам себе служит, он служит дьяволу. Потому что это принцип демонический. Поэтому смотрите, что сделала благодать? Она нас спасла. От чего? От тьмы. От царства тьмы. Бог вывел нас из царства тьмы и ввел нас в царство Сына Своего Возлюбленного. Амен? Но нам научиться нужно правилам поведения в этом царстве. Для того, чтобы быть соучастником того, что Бог созидает. И поэтому, дорогие, у нас есть выбор. У нас есть выбор, как мы будем жить в этом мире. Или мы будем послушны Богу и будем рабами праведности, или же мы будем, знаете, в таком состоянии, когда Бог нас призвал, а мы все еще выбираем, где я буду служить Богу, а где мне не хочется. А в таком состоянии человек никогда не приносит плода, потому что он постоянно находится в конфликте с самим собой, с Богом. А нам нужно все, что... Или все, что нам нужно сделать, это сказать, вот я Господь, возьми меня. Вот я Господь, возьми меня. Помните, как Исаия сказал? Бог говорит, кого нам послать? Помните? Да? Исаия говорит, вот я человек с нечистыми устами. Бог берет и очищает. Да? Помните? Апостол Павел говорит, что повелишь мне делать Господь? Он перестал выбирать перед тем. Он говорит, то, что для меня было преимущество. Я еврей из евреев, из колена Вениамина. Я у ног Гамалиила учился. Я имел наставление. Все это для меня не имеет никакого значения. Ради познания Иисуса Христа. Он сказал, это все со. Это мирская система ценностей. Все эти титулы, это хорошо, но они ничего не значат перед тем, который пришел взыскать и спасти. Амен. Потому что это все сгниет, и эти документы, и даже свидетельство о крещении, оно все сгниет, но жизнь с Богом останется навсегда. Амен. Поэтому люди многие говорят, я верю, что Иисус Христос, но вера и послушание неотделимы. Если человек верит, но не послушен Богу, это не верит. И бесы веруют, но толку никакого. Амен. Поэтому, дорогой, если ты уверовал в Иисуса Христа, ты не можешь не подчиняться Ему, потому что вера предусматривает повиновение тому, который пришел ради меня, оставил славу небу. Послушным был Богу и был послушным до смерти и смерти крестной. Иисус сделал выбор. Апостолы, многие люди сделали правильный выбор. И мы с вами, дорогие, делаем выбор. И будем его делать каждый день. Или я буду идти за Господом, что бы ни случилось. Упал, встаю, иду, но только за Ним. Но не оглядываться назад, как это делал Израиль. Не возвращаться назад. Господи, куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. И все сказали.
Аминь.
Давайте встанем.